Вы слушаете разбор по книге Откровения Церкви Брукхейвен, Евангельской Баптистской Церкви, часть 78.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, мир вам. Мы уже находимся в 20 главе. Давайте мы прочитаем 20 главу и тогда приступим к рассуждению. Мы буквально только начали немножко рассматривать ее на прошлом разборе. Давайте сейчас прочтем. Брат Михаил, прочитай, пожалуйста, нам 20 главу Откровения.
«И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, сковал его на 1000 лет. И низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет. После же это ему должно быть освобожденным на малое время. И видел я престолы, и сидящие на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончатся 1000 лет. Это первое воскресение. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним 1000 лет. Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань число их, как песок морской. И вышли на широту земли, и окружили стан святых, и город возлюбленный, и не спал огонь с неба от Бога, и пожрал их. А дьявол, прельщавший их, ввержен озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. И видел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. И смерть и ад ввержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное».
Хорошо, спасибо. Друзья, мы в прошлый раз с вами немножко коснулись только начала рассуждения о этой главе. Но на что просто хотелось, как бы немножко так сказать, ну как повторяю, обратить наше внимание. О каком времени мы коснулись в прошлый раз? О каком времени непосредственно говорится здесь? Я думаю, друзья, когда вот мы проходили с вами все вот предыдущие главы, то довольно-таки много мы рассуждали вот о том, что же есть великая скорбь, да? В прошлый раз мы немножко как бы подвели этому итог. Знаете, в книге Даниила в 9 главе, в 27 стихе говорится о том, что для Израиля определены 70 седьмин. И когда он говорит о 70-й седьмине, то он говорит, что в середине седьмины будет прекращена жертва, да? То есть он говорит, что это будет мерзость запустения, как о таком событии. Когда мы сравниваем это с тем, что говорит Иисус Христос в 24 главе Матфея, с 15 стиха, то он прямо ссылается на Даниила и говорит, реченное пророком Даниила, мерзость запустения. И он прямо говорит, в середине. Христос прямо так и говорит, что в середине этого времени будет остановлена жертва и так далее. То есть речь идет о последней седьмине, о 3,5 годах последних. И там прямо, когда мы читаем 21 стих, и он говорит, тогда будет, и вот это оттуда фраза, это слова самого Иисуса Христа, тогда будет великая скорбь. То есть конкретно указано время от середины. Когда мы читаем книгу пророка Иеремия, 30 глава, то нам говорится о бедственном времени Иакова. Опять-таки говорится об израильском народе. И говорится о том, что будет, я сейчас не буду опять, чтобы нам много времени не забирать, говорится о том, что Израиль будет находиться в больших переживаниях. Многие погибнут. Знаете, сегодня, когда некоторые так говорят о том, что вот сейчас, наверное, со всеми событиями, которые ожидает мир, за лучшее вот может переехать в Израиль, что мы знаем, не торопитесь, если уже говорить, хотя по всей земле не будет легко, да, но нам конкретно говорит Слово Божие, что вот именно последних 3,5 года это будет бедственное время Иакова. Но, нам говорится, оставшиеся, Римлянам 11 глава, что вот те, которые будут, да, что весь вот остаток спасется. То есть это уже будет, именно Господь произведет очищение, и те, которые останутся, то к пришествию, они действительно произойдет то, что они примут Мессию. Да? Это будет на самом деле очень такое сильное событие, да, и о времени, о котором мы говорим об этом, то мы читаем и в Откровении, в 12 главе, это будет 1260 дней, когда мы читаем в 13 главе, то опять-таки нам говорится от времени, времен и полувремени, то есть 3,5 года, хотя когда мы читаем в 12 главе Даниила, то там очень интересно, там даны две даты, да, одна есть 1290 дней, что, по сути дела, немножко больше, чем 3,5 года, но написано «блажен, кто достигнет 1335 дней», да, то есть на 45 дней больше. И по-разному это место толкует, мы сейчас не будем к этому брать и ворачиваться, но в любом случае все оно сводится к вот этим последним 3,5 года. Теперь, друзья, на что я хотел сегодня, чтобы мы вначале, перед тем, как перейдем к тому, что будем разбирать стих за стихом, это поговорить о том, что в этой главе практически единственное место, где в буквальном смысле, не в переносном, не как-то, да, но в буквальном смысле говорится о тысячелетнем царстве, что Господь будет царствовать 1000 лет, да, тысячелетнее царство. И когда мы просматриваем всю эту главу, то мы видим, что 6 раз упоминается вот эта фраза «тысяча лет», да? Значит, друзья, на что я хотел, мы немножко коснулись уже этого, да, на прошлый раз говорили, но на что я хотел сегодня обратить внимание? Вы знаете, я всегда как-то считал то, что, ну, давайте так, первое, 1000 лет определяется, такое слово есть «миллениа», да, это 1000 лет, я даже точно не могу сейчас сказать, или это латинское, или греческое слово. И потому учение о тысячелетнем царстве имеет, ну так скажем, вот в кругу верующих такое выражение, как миллениализм. То есть учение о 1000 лет, да, но делится, оказывается, вот взгляды по этому поводу на три расхождения есть, да. Есть те, которые называются премиллениализм. То есть это те, которые верят, что все вот эти вот события, да, и пришествие Христа будет до тысячелетнего царства. Пре, значит, до. Есть учение, которое говорится, что постмиллениализм. То есть это те, которые говорят, что тысячелетнее царство уже началось сейчас. То есть со времени смерти и воскресения Иисуса Христа началось тысячелетнее царство, и Евангелие, или вот благовестие Евангелия, она захватывает больше и больше весь мир, и этим самым как бы покоряется, если так можно выразиться, да? И конец этого события будет пришествие Иисуса Христа и суд. То есть они считают, что будет то, что пришествие после, потому и называется постмиллениализм. Да? Есть третье понятие, которое называется амиллениализм. Ну, а мы знаем, что такое, да, слово атеист, мы все знакомы, да, это против Бога. Да? То есть те, которые считают, что тысячелетнего царства вообще не будет. Абсолютно. То есть это понятие, которое здесь в 20 главе, ничто другое, как сущность того, что вот просто духовный смысл. То есть здесь вообще не идет речь ни о каких хронологических событиях или еще что-то, да, а это просто вообще духовный смысл вот присутствия Господа и так дальше. Знаете, друзья, почему-то никогда не думал о том, что вообще-то вот среди как бы вот славянских верующих, да, вообще существует такое мнение, как постмиллениянизм или амиллениянизм, да, то есть те, которые считают, что его, этого вообще нету понимания, если говорить о хронологическом каком-то событии там, да, или те, которые думают, что оно сейчас уже, вот мы живем в тысячелетнем царстве уже, да. Но я удивительно, когда совсем недавно тоже вот некоторые звонят, потому что вот мы проходим разборы, да, эти выставляют там на YouTube и так далее. И вот был разговор у меня недавно с человеком, и он придерживается, что вообще тысячелетнего царства нету. Когда я стал с ним разговаривать, он говорит, а какие толкования ты, говорит, смотришь? Я говорю, да в принципе я смотрю много, но вообще-то стараюсь вот немножко как бы просто посмотреть, но в сущности вот стараюсь полностью на вот Слове Божьем искать места, находить вот подтверждения и так дальше, да. Но он говорит, я тебе, говорит, немножко подскажу, посмотри, говорит, Барклей. У многих у нас есть толкование Барклей, красные такие книжечки. Я взял, посмотрел, точно, он толкует, что не существует тысячелетнего царства вообще, да. Когда стал немножко копаться дальше, оказывается, по истории, если посмотреть, от самого начала церкви до практически конца третьего века. Вообще такого понимания не было. Было твердое понимание, что существует тысячелетнее царство. И когда вы читаете отцов церкви, ранних, как их называют, отцов церкви, Иерений и другие, да то везде все толкуют именно так. Но в четвертом столетии мы видим, что стали немножко подниматься вопрос вот именно таким образом. И что удивительно, отцом теории о том, что не существует тысячелетнего царства, является блаженный Августин. И он же является отцом, если так можно выразиться, доктринальным отцом католического движения, католической церкви. И более того, он является одним из ведущих, если так в кавычках сказать, богословов, которые считают именно то, что мы с вами часто называем кальвинизм, да, но не Кальвин это придумал. Как у нас, я помню, брат Санников был, то он говорит, первый кальвинист это был змей, который в саду сказал Еве, да, Господь сказал, говорит, умрете, он сказал, не, не умрете, говорит, да. То есть идет оттуда, но вот уже, так будем говорить, в новозаветнем периоде, то как раз-таки блаженный Августин тоже придерживался вот этого мнения. Поэтому если посмотреть на основные течения христианства, да, и католицизм является самым большим таким движением, да, то они как раз-таки все учат, что тысячелетнего царства не существует, нету. Поэтому это далеко, оказывается, не, знаете, такое где-то маленькое, отдаленное или еще что-то, а это на самом деле серьезные движения, и они где-то проникают и в нашу среду. Я хотел бы, чтобы, знаете, мы сейчас сделали, все-таки, я думаю, для нас, для нашего утверждения, очень важно немножко посмотреть на некоторые вещи. На каком основании эти люди толкуют тысячелетнее царство именно таким образом? На каком основании? Значит, давайте я хотел бы, чтобы мы посмотрели несколько мест Священного Писания, чтобы нам немножко понять именно это, да? Первое место – пожалуйста, брат Михаил, открой, пожалуйста, Иоанна, 12 главу, 11 стих. Брат Олег, пожалуйста, найди Луки, 17 глава, 21 стих. Теперь, брат Андрей Семенюк, пожалуйста, прочитай нам Римлянам, 14 глава, 17 стих, и Римлянам, 16 глава, 20 стих. Давайте я перед этим прочитаю Откровение, 20 главу, посмотрите. «Увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет». То есть сатана скован. Иоанна 12 глава, 31 стих. «И ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон». Христос перед своими страданиями наперед говорит о том, что говорит ныне, то есть вот теперь, князь мира сего будет изгнан вон. Сопоставляя с 20 главой, когда ангел взял дракона и связал его. Они говорят, вот это начало после воскресения Христа, князь мира изгнан вон, и наступило вот это время, о котором говорится в 20 главе. Пожалуйста, кто у нас открыл, чтобы прочитать Луки 17 главу? Пожалуйста.
21 стих, да?
Да.
«И не скажут, вот она здесь или вот там, ибо Царствие Божие внутри вас есть».
Значит, посмотрите, речь идет о том, что тысячелетнее царство – это царствование кого? Христа. Но Христос говорит, не ждите, когда, если вам кто-то будет говорить «Царствие Божие там» или «Царствие Божие там», он говорит, не придет примерным образом, потому что Царствие Божие внутри вас. Они говорят, вот, значит, сейчас, пожалуйста, уже есть это Царствие Божие. Пожалуйста, брат, Римлянам.
Римлянам, 14 глава, 17 стих. «Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир, и радость во Святом Духе». Так. И следующий стих, Римлянам, 16 глава, 20 стих. «Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь».
Аминь. Значит, посмотрите, друзья, вот эти четыре места, которые берутся в основу понимания того, что тысячелетнее царство – это либо просто в духовном смысле, потому что Царствие Божие внутри нас есть, это есть царствование Христа в наших сердцах, это то, о чем Христос говорил в Евангелии от Иоанна в 14 главе, когда Он говорит, «Кто, говорит, любит Меня, тому, говорит, я явлюсь сам». Потом буквально через два стиха, в 21 стихе он говорит, кто любит меня, тот соблюдет заповеди, и говорит, и отец возлюбит его, и мы, говорит, придем и вечерю у него сотворим. То есть это сугубо чисто духовное. Вот это то, о чем говорил Христос. Но теперь, друзья, такой вопрос. Как вот эти места, которые мы с вами прочитали, четыре места. Как их можно понимать в контексте того, что другие места Писания говорят, что мы читаем в 20 главе Откровения, и что реально мы видим сейчас? Пожалуйста. Как это можно, если так можно выразить, сопоставить вместе или соединить? Я думаю, что все, кто здесь сидит, я не думаю, что кто-то из нас есть, хотя, пожалуйста, если есть, то вы можете говорить открыто, мы можем порассуждать, но я не думаю, что среди нас есть те, которые думают, что мы живем в тысячелетнем царстве. Да, что то, что мы в 20 главе читаем, то это уже есть, что сатана связан, что он не обольщает, на земле его как бы нету, действия его нету, и так далее. Вот, я не думаю, что кто-то, да? Но как же нам тогда понять вот такие слова, особенно 12 главу Иоанна, где Господь говорит, что царь или князь мира сего, да, будет вот ныне, да, это как бы вот сейчас, да, будет изгнан, его нету. Пожалуйста, братья, сестры, как это понять? Как это сопоставить? Потому что это ключевое место, то, которое используют сторонники вот этого взгляда. Как это понять? Или когда мы прочитал, вот брат Андрей, что сатана будет сокрушен под ноги ваши, да, вскоре, вот уже здесь, вот оно рядом. Пожалуйста, есть у нас кто имеет по этому поводу какие мысли? Как это, когда Господь сказал, что ныне он теперь изгнан? А ну-ка, братья, давайте, Виктор Андреевич, Юрий Давидович, тут у нас есть братья поопытней, пожалуйста, проповедники. Как же это понять? Хорошо, давайте так, друзья, давайте, может быть, мы начнем немножко с другого. Посмотрите, написано, вот этот ангел взял, сковал сатану на тысячу лет, низверг его в бездну, заключил его, положил над ним печать. Зачем? «Дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысячи лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время». Кто считает, что сегодня сатана скован, и он не обольщает. Так есть или так нету? Такого нету. Что нам об этом говорит Писание, друзья, для нас, вот живущих в наше время, уже в Новозаветне? Что нам Писание говорит об этом древнем змее, о сатане? Что он говорит? Каковы его действия сейчас? Сегодня уже брат Влад говорил, да? Мы читаем первое послание Петра, что говорит дьявол, враг ваш, да? Он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Что еще мы с вами видим? Помните, когда церкви умерли, прямо в церкви умерли два человека, муж и жена, помните? Анания и Сафира, да? 5 глава Деяния. Что им сказал Петр? Вы помните слова, которые им Петр сказал? Зачем вы допустили сатане вложить в сердце ваше вот эту мысль солгать? Говорит, вы, говорит, солгали не человеком, да, не людям, а Богу. Да? Или посмотрите, апостол Павел говорит во втором послании к Коринфянам. Он говорит во второй главе, говорит, чтобы не сделал вам ущерба сатана, прямо говорит, да? Или в 11 главе он прямо говорит, что сатана приходит, имея что? Принимая вид ангела света. Понимаете? Даже к верующим он подходит, да? Принимая вид ангела света. Вроде бы говорит что-то правильно, да? Но когда начинаешь дальше что-то, да, ты видишь, что не святое там что-то, да? Что-то нету, что-то не так, что-то не соединяется, да? То есть он говорит, принимает вот такой вид. То есть, друзья, можно много-много-много мест говорить, да? Но нам Писание говорит о том, что сатана очень и очень действует сегодня, да? И апостол Павел Ефесянам говорит в 6 главе, чтобы мы с вами оделись во всеоружие Божие, для чего? Чтобы нам противостать ему. То есть мы действительно несем даже ответственность за то, чтобы вести борьбу против духов злобы поднебесной, против того, чтобы противостать сатане, дьяволу, змею, дракону, как его Писание не называет. Да? То есть это конкретно, что должно происходить сегодня. Но тогда, друзья, если мы это понимаем, тогда стоит опять конкретный вопрос. О чем говорил Господь, что князь мира ныне будет изгнан? Это же слова Христа. Перед своим распятием, буквально короткое время, мы знаем, что следующая глава, 13 глава, он уже со своими учениками находится на вечере, да, 13, 14 по 16 главу, и распятие. Буквально коротко перед этим, да, и он говорит, ныне, то есть вот-вот, говорит, князь мира сего будет изгнан. Павел говорит, будет сокрушен под ноги ваши. О чем же тогда речь, когда мы говорим, что он на самом деле действующий, и мы должны вести брань? Как же тогда соединить это? Какие-то мысли? Юрий Давидович, помогите нам, да.
Я всегда считал, что это о его страданиях и победе над сатаной. Так все время. Угу. Тысячелетнему царству это не относило. Всегда, что Христос, он на кресте совершилось и победил. И сатана проиграл. Вся его попытка была, чтобы до креста не допустить Христа. И сатана знал, люди это могли колебаться. И когда мы были маленькие, помню, когда в Гефсиманский сад пришли, у меня 7 братьев еще, и когда Христос говорит, кого ищете? И все попадали, все мои братья, вот это нормально. А когда страдания, как будто бы он проиграл, кажется. А он, сатана будет изгнан, все. Теперь он не имеет доступа. Ну так я, по крайней мере, думал.
Хорошо, значит, друзья, реально, я думаю, мы должны очень ясно давать именно отчет тому, вот что сейчас сказал брат. Что то, что произошло на Голгофе, и даже, я бы так сказал, даже не то, что на Голгофе, а воскресение Христа. Это есть полное поражение сатаны. Помните 15 главу 1 послания Коринфянам. Смерть, где твое жало? Ад, где победа твоя? Бог сокрушил все. Еще какое-то время что-то идет, все, но в реальности одержана реальная победа. власти он уже не имеет. Пожалуйста, брат Михаил.
Вторая глава тоже хорошее место, здесь об этом говорит 14 стих. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял он, и дабы смертью лишить силы, имеющего державы смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству».
Очень хорошее место. Вот это победа, друзья. Поэтому мы должны очень ясно понимать вот это место. Как люди часто берут, вот полностью из контекста вырывают, да, не беря во внимание то, что Христос, апостолы, да, говорят о том, что реально произошло на Голгофе. Более того, мы с вами читали 12 главу, вот мы проходили Откровение. Что произошло в 12 главе по отношению к дракону и дьяволу? Кто помнит? Что произошло в 12 главе? Он низвержен, правильно? И низвержен куда? На землю. Он с этого момента, он перестанет иметь доступ перед Господом, да? До этого времени нам прямо там говорится, в этой 12 главе, что низверженный он назван клеветником. Он по сегодняшний день, сегодня находится перед Богом, и он клевещет. Он клевещет на кого? На братьев. На братьев. Вот когда идет клевета, когда идет поливание грязью или еще что-то, знаете, друзья, что это работа кого? Прямая работа дьявола. Прямая. Как часто мы допускаем где-то в нашей жизни что-то такое по отношению друг к другу. Это работа дьявола. Он является клеветником братьев. Но запомните, друзья, это не значит, что он совершенно неправду говорит. Да? Один элемент клеветы – это когда совершенно неправду говорит. Это очень понятно, да? Какое-то такое открытое, да? Но другое, что он делает? Давайте так скажем. Я вот взял и несправедливо наказал своего сына. Вот что-то мне сказали, я, значит, сильно не разобрался, да? Взял, наказал, а потом разобралось все, все утряслось, все понял. Я прихожу, и такое было. Я говорю: сынок, прости, я не прав. Я не прав. Вот в этой ситуации я оказался неправ, прости, все, вот мы обнялись, все. Проходит какое-то время, да, и он или кто-то из домашних говорит: вот ты там всегда неправильно наказываешь, вот же ты помнишь, там то сделал, да. Вроде бы уже все решено, да, и вот опять и опять. Вот это есть то, что делает дьявол. Это вот как раз он есть, да, это вот, знаете, когда человек приходит к Господу с раскаянием, да, с искренним сердцем, с сокрушением, а он продолжает дальше. Это что, он будет в Царстве Небесном? Это он, это вот посмотри, который вот только сейчас вот обманул или там что-то сделал, там, да, там, или своровал, там, или прогневался, или что-то, да, как? Посмотрите, друзья, вот это сама суть. Поэтому, друзья, мы должны понять, что сатана не только что, так будем говорить, вот сейчас находится здесь, но еще впереди будет момент, когда он будет просто свержен на небо, и написано, что горе живущим на земле, потому что к вам сошел дьявол в великой ярости. Это еще впереди. Поэтому никак вот такой подход или толкование, да, не подходит. Никак не подходит. Такого нету. Реальность нашей жизни, мы же видим, что происходит. Что мир улучшается или ухудшается? Только ухудшается. Если говорить о том, что тысячелетнее царствие набирает свои размахи, и вот придет как бы уже и Христос, да, вот уже Царствие Божие. Ну, далеко от этого. По-моему, все в обратную сторону только движется. Хорошо, по этому поводу у нас есть какие-то мысли или вопросы? Хорошо, друзья, давайте тогда дальше. Мы здесь о тысячелетнем царстве видим только как о каком-то, знаете, заявлении или как о событии, что оно будет. Вот просто нам говорится, посмотрите, что второй стих, что сатана скован на 1000 лет, да, чтобы он не обольщал, третий стих, народы, доколе не окончится 1000 лет. После этого ему должно быть освобожденными, да, и потом ему должно быть освобождено. Потом четвертый стих, да, что мы видим, что увидел он престолы, сидящих на них, и также те, которые тоже воскресли, которые не поклонились зверю, которые были умерщвлены, они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. То есть царствование идет 1000 лет. Да? А потом 5 стих. «Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет». И последнее вот упоминание в 6 стихе, да, «Блаженный свят, имеющий участие в воскресении первом, они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним 1000 лет». Вот это и все. Нам говорится о том, что по пришествии Господа на землю Он установит свой порядок. И это будет 1000 лет. Но прежде чем мы сейчас пойдем и по стихам будем разбирать, я хотел, чтобы мы с вами посмотрели еще вот о чем, друзья. Что еще Писание говорит об этом 1000-летнем царстве? Я бы хотел, чтобы мы с вами имели довольно-таки твердое основание на Слове Божьем, что же это такое будет. Писание об этом говорит очень много. И я бы хотел, чтобы мы прочли вот некоторые из этих мест. Давайте, Юрий Давидович, прочитайте вы, наверное, самый большой отрывок. Книга пророка Исаия, 11 и 12 главу. Две главы. 11 побольше, 12 очень коротко. Давайте так, Михаил, прочитай, пожалуйста, Псалом 2, 7 по 12 стих. Сергей, брат, прочитай Псалом 95 полностью. Брат Михаил, пожалуйста, прочитай нам книга пророка Исаия. Вторая глава со 2 по 5 стих. И книга пророка Исаия, 65 глава, с 18 по 25 стих, и потом из 66 мы прочтем тоже. Теперь дальше кто у нас? Брат Яков, прочитай, пожалуйста, Иеремия, 23 глава, 5 и 6 стих. Так, брат Андрей Семенюк, пожалуйста, прочитай Осия, 3 глава, 4 и 5 стих. Брат Андрей Капутюк, пожалуйста, прочитай Амоса, 9 глава, с 11 по 15 стих. Дальше брат Сергей Плохов, прочитай Михея, 4 глава, с 1 по 8 стих. Брат Виктор Сафония, 3 глава, с 14 по 20 стих. И брат Влад, прочитай Захария, 14 глава, с 1 по 9 стих. Пожалуйста, прочитай. Книга Захария, 14 глава, с 1 по 9 стих. Я хотел бы, чтобы вы внимательно немножко сейчас обратили внимание, да? Оказывается, Писание говорит много о 1000-летнем царстве и открывает нам удивительную картину, что же там будет, как это там будет все происходить, да? Я бы хотел, чтобы мы внимательно на это обратили внимание. Пожалуйста, брат Юрий Давидович. Исаия 11 и 12 главу.
«И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия, и страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела». Он будет судить бедных по правде, дела страдальцев земли решать поистине, и жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого. И будет припоясанием чресл его правда, и припоясанием бедр его истина. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и волк будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому, и младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. И будет тот день корню Исееву, который станет как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава. И будет тот день, Господь снова прострет руку свою, чтобы возвратить себе остаток народа своего, какой останется у Ассура, и в Египте, и в Патросе, и у Хуса, и у Елама, и в Сеннааре, и в Емафе. и на островах моря, и поднимет знамя язычникам, и соберет изгнанников Израиля, и рассеянных иудеев созовет от четырех концов земли. И прекратится зависть Ефрема, и враждующие против Иуды будут истреблены. Ефрем не будет завидовать Иуде, Иуда не будет притеснять Ефрема. И полетят на плечи филистимлян к западу, ограбят всех детей Востока, на Едома и Моава наложат руку свою, и дети Аммона будут подданными им. И иссушит Господь залив моря Египетского, и прострет руку свою на реку в сильном ветре своем, и разобьет ее на семь ручьев, так что в сандалиях могут переходить ее. Тогда для остатка народа его, который останется у Ассура, будет большая дорога, как это было для Израиля, когда он выходил из земли египетской. И скажешь в тот день: «Славлю тебя, Господи, ты гневался на меня, но отвратил гнев твой и утешил меня. Вот Бог спасение мое, уповаю на него и не боюсь, ибо Господь сила моя и пение мое Господь, и он был мне во спасении, и в радости будете почерпать воду из источника спасения». И скажете в тот день: «Славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, напоминайте, что велико имя Его, пойте Господу, ибо Он соделал великое, да знают это по всей земле. Веселись и радуйся, жительница Сиона, ибо велик посреди тебя Святой Израилев».
Спасибо. Значит, это одно место, пожалуйста, брат Михаил, Псалом 2, 7 по 12 стихи.
«Возвещу определение. Господь сказал мне: ты, сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня, и дам народы наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судите земли, судьи земли. Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите сына, чтобы он не прогневался и чтобы вам не погибнуть в пути вашем. Ибо гнев его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на него».
Аминь. Пожалуйста, дальше, брат Сергей, 95-й Псалом.
«Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля. Пойте Господу, благословляйте имя Его, благовествуйте со дня на день спасения Его. Возвещайте в народах славу Его, во всех племенах чудеса Его. Ибо велик Господь и достохвален, страшен Он паче всех богов. Ибо все боги народов – идолы, а Господь небеса сотворил. Слава и величие пред лицом Его, сила и великолепие во святилище Его. Воздайте Господу племена народов, воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славу имени Его, несите дары и идите во дворы Его. Поклонитесь Господу во благолепии святыни, трепещи пред лицом Его вся земля. Скажите народам: Господь царствует, потому тверда вселенная, не поколеблется. Он будет судить народы по правде. Да веселятся небеса и да торжествует земля, да шумит море и что наполняет его, да радуется поле и все, что в нем, и да ликуют все дерева дубравные пред лицом Господа, ибо идет судить землю. Он будет судить вселенную по правде и народы по истине своей».
Вот обратите, друзья, внимание, даже вся природа будет радоваться об этом, когда действительно будет то, что здесь написано, что Господь царствует, и вся вселенная будет именно торжествовать об этом. Пожалуйста, брат Михаил, 2 глава, со 2 по 5 стих.
«И будет последние дни, гора Дома Господня будет поставлена во главу гор, и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут: придите, взойдем на гору Господню, в дом Бога Яковлева, и научит Он нас своим путям, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима. И будет Он судить народы и обличить многие племена, и перекуют мечи свои на орала и копья свои на серпы, не поднимет народ на народ меча и не будут более учиться воевать. О дом Иакова, придите, будем ходить во свете Господнем».
Значит, посмотрите, друзья, войн не будет, все оружие будет переплавлено, на то, чтобы возделывать землю и так далее, да, и все народы потекут, то есть центр будет находиться в Иерусалиме. 65 глава Исаия с 18 по 25 стих.
«А вы будете веселиться и радоваться вовеки о том, что я творю. Ибо вот я творю Иерусалим весельем и народ его радостью, и будут радоваться об Иерусалиме и веселиться о нем, о народе моем. И не услышится в нем более голос плача и голос вопля. Там не будет более малолетнего и старца, который не достигал бы полноты дней своих. Ибо столетний будет умирать юношею, на столетний грешник будет проклинаем. И будут строить дома и жить в них, и насаждать виноградники и есть плоды их. И не будут строить, чтобы другой жил, не будут насаждать, чтобы другой ел. Ибо дни народа моего будут, как дни дерева, и избранные мои долго будут пользоваться изделием рук своих. Не будут трудиться напрасно и рождать детей на горе, ибо будут семенем благословенным от Господа, и потомки их с ними. И будут, прежде нежели они воззовут, я отвечу, они еще будут говорить, а я уже услышу. Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть солому, а для змея прах будет пищею. Они не будут причинять зла и вреда на святой горе моей, говорит Господь».
И 66 глава, 12 по 16 стихи.
«Ибо так говорит Господь, вот я направляю к нему мир, как реку, и богатство народов, как разливающийся поток для наслаждения вашего. На руках будут носить вас и на коленях ласкать. Как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас, и вы будете утешены в Иерусалиме. И увидите это, и возрадуется сердце ваше, и кости ваши расцветут, как молодая зелень. И откроется рука Господа рабам его, и на врагов своих он разгневается. Ибо вот придет Господь в огне, и колесница его, как вихрь, чтобы излить гнев свой с яростью и прещение свое с пылающим огнем. Ибо Господь с огнем и мечом своим произведет суд над всякою плотью, и много будет пораженных Господом».
И еще 22 и 23 стих.
«Ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут пред лицом моим, говорит Господь, так будет и семя ваше, и имя ваше. Тогда из месяца в месяц, из субботы в субботу будут приходить всякая плоть пред лицом мое на поклонение, говорит Господь».
Хорошо. Пожалуйста, дальше Иеремия, 23 глава, 5-6 стих.
«Вот наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. В дни его Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно. И вот имя его, которым будут называть его. Господь – оправдание наше».
Хорошо, спасибо. Осия, 3 глава, 4-5 стих.
«Ибо долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя, и без князя, и без жертвы, без жертвенника, без ефода и терафима. После того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего и Давида, царя своего, и будут благоговеть пред Господом и благостью Его в последние дни».
Хорошо. Теперь Амоса, 9 глава, 11 по 15 стих.
«В тот день я восстановлю скинию Давидову падшую, заделаю трещины в ней и разрушенное восстановлю и устрою ее, как в дни древние, чтобы они овладели остатком Едома и всеми народами, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие. Вот наступят дни, говорит Господь, когда пахарь застанет еще жнеца, а топчущий виноград сеятеля, и горы источат, будут виноградный сок, и все холмы потекут, и возвращу из плена народ мой Израиля, и застроят опустевшие города, и поселятся в них, и насладятся виноградники, и будут пить вино из них, и разведут сады, и станут есть плоды из них и водою их на земле их, и они будут более исторгаемы из земли своей, которую я дал им, говорит Господь Бог твой».
Хорошо. Кто у нас дальше? Михея, 4 глава, с 1 по 8 стих.
«И будет в последние дни, гора Дома Господня поставлена будет во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней народы. И пойдут многие народы, и скажут: придите, и взойдем на гору Господню, и в дом Бога Яковлева, и Он научит нас путям Своим. И будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима. И будет Он судить многие народы и обличить многие племена в отдаленных странах. И перекуют они мечи свои на орала и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча и не будет более учиться воевать. Но каждый будет сидеть под своей виноградной лозою и под своей смоковницей, и никто не будет устрашать их, ибо уста Господа Саваофа изрекли это. Ибо все народы ходят, каждый во имя своего Бога, и мы будем ходить во имя Господа Бога нашего во веки веков. В тот день, говорит Господь, соберу хромлющие и совокуплю разогнанное и тех, на кого я навел бедствие, и сделаю хромлющие остатком и далеко рассеянное сильным народом. И Господь будет царствовать над ними на горе Сионе отныне и до века. А ты, башня стада, холм дщери Сиона, к тебе придет и возвратится прежнее владычество, царство дщерям Иерусалима».
Хорошо. Сафония, 3 глава, с 14 по 20.
«Ликуй, дщерь Сиона, торжествуй, Израиль. Веселись и радуйся от всего сердца, дщерь Иерусалима. Отменил Господь приговор над тобою, прогнал врага твоего. Господь, царь Израилев, посреди тебя уже более не увидишь зла. В тот день скажут Иерусалиму: не бойся, и Сиону: да не ослабевают руки твои. Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя. Возвеселится о тебе радостью, будет милостив по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием. Сетующих на торжественных празднествах я соберу, твои они, на них тяготеет поношение. Вот я стесню всех притеснителей твоих в то время и спасу хромлющие, и соберу рассеянные, и приведу их в почет и именитость на всей этой земле поношения их. В то время приведу вас, и тогда же соберу вас, ибо сделаю вас именитыми и почетными между всеми народами земли, когда возвращу плен ваш перед глазами вашими, говорит Господь».
Хорошо, и последнее место, Захария, 14 глава, с 1 по 9 стих.
«Вот наступает день Господень, и разделят награбленное у тебя среди тебя, и соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и разграблены будут домы, и обесчещены будут жены, и половина города пойдет в плен, но остальной народ не будет истреблен из города. Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани, и станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая пред лицем Иерусалима к востоку. И раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большою долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу. И вы побежите в долину гор моих, ибо долина гор будет простираться до Сила. И вы побежите, как я бежал от землетрясения во дни Озии, царя Иудейского, и придет Господь Бог мой и все святые с Ним. И будет в тот день, не станет света, светило удаляться. День этот будет единственный, ведомый только Господу. Ни день, ни ночь, лишь в вечернее время явится свет. И будет в тот день, живые воды потекут из Иерусалима, половина их к морю восточному и половина их к морю западному. Летом и зимой так будет. И Господь будет царем над всей землей, в тот день будет Господь один, и имя Его едино».
Давайте немножко просто обобщим, да? Посмотрите, сатана связан. Мы видим, что обольщения на земле нету. Мы видим, что грех каким-то образом, мы прочитали Исаия, будет, да, что если кто согрешит, то будет умирать. за грех свой. Но это будет происходить сразу же, да? Остальные будут жить, и написано долго, да? Что не будет, и столетний будет, как юноша, и так далее. То есть, говорится об этом состоянии. Состояние природы, да? Еще только собирают, уже следующий посев делают. Звери между собой не будут больше друг друга истреблять, не будут людей трогать, да? Суд будут совершать святые на земле и так далее. То есть, посмотрите, очень много, да? Но в основе всего будет Израиль. Теперь посмотрите, друзья, еще на один момент я хотел обратить здесь тоже внимание. Я прочитаю еще два места. Одно место, Иеремия, 30 глава. И посмотрите, говорит здесь Господь такие слова. «О горе! Велик тот день! Не было подобного ему. Это бедственное время для Иакова. Но он будет спасен от него». Помните, когда я вначале говорил, есть вот фраза «бедственное время для Иакова». Вот именно здесь говорится, вот как раз о пришествии. Да? «И будет в тот день, говорит Господь Саваоф, сокрушу ярмо его, которое на вые твои, и узы твои разорву, и не будут уже служить чужеземцам, но будут служить Господу, Богу своему». И обратите внимание, «и Давиду, царю своему, которого я восстановлю им». Господь через пророка Иеремия говорит, что в это время он восстановит Давида, и он будет царствовать в Израиле, и они будут служить ему. «И ты, раб мой Яков, не бойся, говорит Господь, и не страшись, Израиль, ибо вот я спасу тебя из далекой страны, и племя твое, и земли пленения их, и возвратится Яков, и будет жить спокойно и мирно, и никто не будет устрашать его, ибо я с тобой, говорит Господь, чтобы спасать тебя, я совершенно истреблю все народы, среди которых рассеял тебя, а тебя не истреблю». Теперь посмотрите еще тоже одно место, это книга пророка Иезекииля, 34 глава, и посмотрите, я прочитаю здесь тоже с 23 стиха. «И поставлю над ними одного пастыря, который будет пасти их, раба моего Давида. Он будет пасти их, и он будет у них пастырем, ибо я, Господь, буду их Богом, и раб мой Давид будет князем среди них. Я, Господь, сказал это, и заключу с ними завет мира, и удалю с земли лютых зверей, так что безопасно будет жить в степи и спать в лесах. Они будут безопасны на земле и так далее». Значит, посмотрите, друзья, нам более того, Писание я сейчас не буду, потому что читать больше, еще мы можем об этом найти в 37 главе Иезекииля, в других местах. Но Писание говорит о том, что, опять-таки, очень важный момент здесь взять и подметить. Когда мы говорим о воскресении из мертвых, блаженные, имеющие участие в воскресении первом, да? Кто будет в этом первом воскресении? Кто будет иметь участие в воскресении первом, мы читаем здесь дальше в 20 главе Откровения, над которыми смерть вторая не имеет власти? Это кто будет? Церковь. А такой вопрос, а ветхозаветные праведники? Тоже? Посмотрите, кто не будет иметь участие в воскресении первом, тот не попадет в то, что мы говорим, Новый Иерусалим. Он не попадет туда. Потому что те, которые будут иметь воскресение или участие в воскресении втором, то эти все будут осуждены. Нам Писание, мы будем читать немножко дальше, да? Но посмотрите, друзья, более того, почему я на это обратил внимание, более того, что интересно, да? Воскреснет Давид, и не просто воскреснет, а в тысячелетнем царстве Давид будет иметь особое положение. И Писание об этом говорит очень ясно, в четырех местах. Бог будет царствовать над всей землей, а Давид будет князем в Иерусалиме. Так говорится. И он будет править народом. Значит, посмотрите, друзья, вот что нам Писание говорит о тысячелетнем царстве. То есть я бы хотел, чтобы вот знаете, мы прочитали все эти места для чего? Я надеюсь, что были внимательны, да? Чтобы увидели, что реально Слово Божие о тысячелетнем царстве говорит много. И поверьте, мы не все места прочитали, такие где-то основные, да? Поэтому, друзья, нам описано оно. То, что мы находим в 20 главе Откровения, да, это лишь только как бы хронологически показано, когда оно будет. Но каким оно будет, то здесь нам не показано. А вот из всех этих мест нам открывается, Писание нам показывает, почему, знаете, те, которые люди говорят, что о тысячелетнем царстве говорится вот только 6 раз в 20 главе Откровения и больше нигде не говорится. Но это не так. Это не так. Через всю Библию и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, да, мы не стали брать и читать и Новый Завет, когда Господь своим апостолам говорит, что вы сядете со мной, будете судить тоже 12 колен Израилевых и так далее. Да? То есть речь идет о том, что на самом деле Писание очень ярко раскрывает нам вот эту картину, как будет именно происходить вот это время, каково будет там правление, что будет происходить с природой, каковы будут взаимоотношения людей, как долго будут жить люди, будет ли грех и тому подобное. Все это Писание говорит. Даже Писание говорит о том, что будут рождаться младенцы. Об этом тоже Писание говорит. Будут рождаться люди на протяжении этого времени. И мы немножко потом поговорим, какова же участь этих людей, да, каково их положение. Они живут, они видят все это довольно-таки очень удивительно будет, да, прожить в таком времени, да, умирать не будет, может человек и тысячу лет прожить, видеть царствование Христа, святых, которые будут царями и священниками по всей земле, хотя их не центр будет в Иерусалиме. А что потом с этими рожденными будет? Каково их положение, да? Будет ли какой-то второй этап церкви или еще что-то, да? Что об этом нам говорит тоже Писание? Вот посмотрите, друзья, и в принципе, да, на многие вот такие вопросы Писание нам конкретно отвечает. Хорошо, давайте так, какие у нас еще вопросы есть по самому тысячелетнему царству? Потому что дальше мы, когда сейчас пойдем, то мы будем уже просто проходить стих за стихом, и я надеюсь, что вот уже о самом тысячелетнем царстве, да, уже мы тогда говорить уже не будем. Пожалуйста, какие, может быть, вопросы есть или мысли? Вот такой вопрос. Что мы думаем о том, сколько будет жить, да? Но, друзья, давайте так скажем. Конкретно не говорится, сколько будет жить, но говорится, да, мы прочитали, какая-то 11 глава Исаии, что столетний, если и будет умирать, то будет умирать как юноша. То есть стареть не будет. И 100 лет, и он будет как юноша. Да нет, не говорится 100 лет. Это значит, в 100 лет я буду как Давид. Вот о чем говорится. Вот сидит юноша 100 лет, и вот как юноша. Вот о чем речь идет. Или в 65-й, да. О, тоже очень интересно. Сколько дерева живет? Это вообще ничего, да? Значит, посмотрите, друзья, по сути, ну что нам говорит Писание, да, что если кто согрешит, правление будет довольно-таки жестким в плане греха. Если кто согрешит, потому что кто был на вечере Господней пару воскресений назад, да, вот это место как раз я готовился еще к тому, к прошлому разбору, и вот 11 глава очень тронула меня, да, потому что написано, что Он будет, Господь, Он будет судить. И что интересно, когда это же место, 11 главу, первые стихи, вы читаете по-английски, да, вот перевод, дословный перевод, а знаете, как написано? Он будет судить не потому, что видит, и не потому, что слышит. Значит, не то, что Он видит глазами, не то, что Он видит глазами, и не то, что Он слышит ушами, да? И невольно, я помню, прочитал, и как-то задумался, думаю, подожди, а вообще как можно судить? Если не потому, что я вижу, да, ну, мне говорят, вот я видел, да, ну, или там слышал, там, или еще что-то, да, и тогда суд происходит. Но если не потому, что видел, или не потому, что слышал, а как? А как? Почему написано, да, что он будет пасти их как? Жезлом железным. Вот это, друзья, я думаю, и будет. Вот то, что, знаете, мы, например, если, посмотрите, мы не дочитали даже, я просто именно в том, что вот по времени, но посмотрите, когда мы читаем 66 главу Исаия, мы уже читали, да, тогда из месяца в месяц, из субботы в субботу будет приходить всякая плоть на поклонение, да, и будут выходить и увидят трупы людей, отступивших от меня». Прямо говорится: «Ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет, и будет они мерзостью для всякой плоти». Смерть будет. Кто отступил, они будут уничтожаемы. И, видимо, таких будет немало людей. Вот знаете, еще тоже, что удивительно, вот это вот место, да, говорится реально об испорченности сердца человеческого. Все равно уже и сатаны нет, который бы обольщал, да, вот как часто, знаете, с человеком что-то говоришь, он не говорит, да, сатана попутал, да. Да, по-моему, помимо сатаны хватает, да, у самого, у человека, видимо, что-то такое вот есть, то, что нам Писание говорит, испорченное, да. И вот здесь вот мы видим как раз это. Пожалуйста, брат Влад.
Если мы рассматриваем стих того, что блажены те, кто воскресли в воскресенье первым, да, это подразумевается тем, что это и есть церковь. То есть те, кто умерли, или те, кто были живые, но те, которые верили во Христа. Получается, Христос приходит, случаются все эти события, церковь встречает Христа, и умершие, которые воскрешают, и те, которые живые, встречают. Вопрос тогда, те, которые не встречают, по идее, они не верят в Бога. Правильно? Значит, они не церковь. Разделяется. Есть церковь, которая с Богом, и та, которая не церковь и остается на земле. Будь то одна треть земли или сколько, не в этом суть. Далее, если церковь как бы уже взята и будет править над землей, вопрос, какой смысл? Церковь уже взята. Церковь уже с Богом. Какой смысл тем людям как бы дальше жить, над ними управлять и вообще всем событиям дальше происходить, когда церковь уже взята?
Хорошо, друзья. Вот такой интересный вопрос. Если вопрос церкви уже завершен, и они воскресли, они блажены, над ними смерть вторая не имеет власти, они будут царями и священниками, да, мы вот уже прошли, но будем рассуждать, Господа Бога живого, Иисуса Христа, будут здесь на земле, да? Все оставшиеся люди, какой смысл всего этого? Какой смысл? Более того, будут рождаться люди, мы прямо читали, младенцы будут, да, будут играться над норой Аспида или Аспида, да, вот. То есть будут, какой смысл рождения этих людей, если так будем говорить, церковь уже определена, потому что второго блаженства мы уже нигде не находим. Ни в этой 20 главе, 21, 22 глава уже все, это уже новое небо и новая земля. Какой смысл всего этого? По-другому даже задам вопрос, а будет ли какой-то шанс на спасение те, которые, ну скажем, родятся в этот период? Будет ли какой-то шанс на то, чтобы они вошли на новое небо, новую землю и так далее? Есть какие-то мысли? Вы знаете, друзья, я так скажу, я над этим тоже рассуждал. С одной стороны, где-то мы видим, что есть вот то, о чем нам говорит где-то Писание, да, что как-то восстановится своего рода как бы возобновление земли, вообще вот всей природы, всего это, да, то есть практически то, что Бог как бы задумал с самого начала, да, оно как бы совершится. Это, между прочим, знаете, именно вот эту идею очень сильно, если кто из вас когда беседовал, да, то эту сильную идею проталкивают свидетели Иеговы. Они отрицают существование нового неба и новой земли. Они говорят, что вот эта земля и это небо, да, они как бы обновятся, и здесь будут находиться люди. Господь, так скажем, не отступил от своей задумки, когда Он создал вот небо и землю, потом человек согрешил, все, да, но Господь все это обновит, и Он будет царствовать, и так дальше, да, это вот их идея. Они не верят во все это. Но мы видим в какой-то части, когда мы читаем описание природы, что будет действительно вот как возобновление какое-то, да, что-то в этом есть. Но я скажу, друзья, более того, на вот такие вопросы, которые, что будет с этими людьми, даже я так скажу, я рассуждал даже над таким вопросом. Но смотрите, над кем будут царствовать? Вот Писание говорит, да, что соберутся, мы в прошлый раз с вами говорили за Гога и Магога, кто был на прошлом разборе, да, и мы читали 38-39 главу Иезекииля, да, и они явно указывают на вот эти события, когда приходит Господь, да, и собираются отовсюду вот эти люди с севера идут, и происходят вот эти вот военные события, да. Уничтожается много людей. Господь прямо говорит, везде, где Израиль был, говорит, в плену, говорит, я всех этих истреблю, да, говорит, эти народы целые, все. Но кто-то же останется, не все же пошли на войну, да, даже их жены, дети, ну и не все пошли, понятно, да, останутся. Но это же люди, которые неверующие, не приняли Христа. Они что, теперь остаются, сатана связан, и как они переходят в это тысячелетнее царство? Как с их положением и с их грехами, которые они совершали до этого? Ну, скажем, человек, там, скажем, 70 лет, вот он прожил, все, старик на войну не пошел, каково его положение? Теперь он как юноша стал, и то все стерлось, и он как бы начинает заново или как? Что происходит? Как вот люди входят в это тысячелетнее царство? Кто входит? Потом, как мы уже говорили, те, которые рождаются. Как вот с ними, да? Потом мы видим, те, кто согрешили, умерли. Хорошо. А как все остальные, которые, может быть, не согрешили? В конце мы будем с вами рассматривать, что сатана опять отпущен, да? И собрал, вот здесь уже написано, с четырех концов земли. Отовсюду, со всей земли. Хотя опять употреблено Гог и Магог, но со всех концов земли. И они окружили город, стан возлюбленных, город святой. Да? И здесь уже мы не видим ни землетрясения, ни камни с неба падают, а просто огонь с неба упал и пожрал всех. То есть отличается то, что мы читали. Но вот эти вопросы все, да, вот как вот эти все люди, есть ли какой-то шанс и так далее. Но я вам так скажу, друзья, я вот просматривал вот эти вот, мы сейчас читали места, да, я их перечитывал, и не один раз, и смотрел, и другие есть места, и пытался как бы понять. Но знаете, друзья, в реальности такое, вот смотрите, есть очень хорошее место, Псалом 130, написано такие слова, это песнь восхождения Давида. «Господи, не надмевалось сердце мое, и не возносились очи мои, и я не входил в великое и для меня недосягаемое». Говорит, я, говорит, этого не делал. И насколько я вот на вопросы эти, вот и то, что брат Влад задал, да, и другие, которые говорят, я на эти вопросы могу только вот из того, что я в Писании нахожу, да, пишут многое разное. Если вы будете читать, вы прочитаете очень много. Но ничего, которое бы было подтверждено Писанием. Ничего. А потому лучше на эти вопросы ответить, знаете как? Не знаю. Не знаю. Не нам оно принадлежит. Вот он говорит, я, говорит, не входил. Вот для меня недосягаемо. И потому и я тоже вот думаю, друзья, вот на некоторые вопросы нам просто надо вот так и подходить, что не открыто. Помните, как я забыл, какой пророк говорит? Говорит, то, что говорит открыто, принадлежит нам и детям нам, а то, что сокрыто, принадлежит во Второзаконии, да? Моисей говорит, да? А то, что закрыто, принадлежит Господу. Вот есть вещи, которые закрыты. Мы можем часами говорить обо всех, и действительно вопросы поднимаются. Когда читаешь все вот эти описания, вот места, которые описывают все это, поднимаются вопросы, а как вот все это вот именно в плане спасения? Не просто как жизнь будет показана, как суд будет происходить, какая чистота будет, все это показывает. Но как вопрос вот этих людей, их положения, спасения перед Богом или что, как бы реально встает вопрос, как? Нигде не написано. Вот, ну, по крайней мере, я не нашел. Из того, что я где-то вот просматривал, я просто думал, может быть, кто-то как-то, какое-то место где-то упускаешь, всю же Библию не помнишь на память, да, может, кто-то другие просматривал. Но ни одного какого-то толкования. Мыслей очень много, но чтобы кто-то взял и подтвердил каким-то местом, нету. Ни одного такого места нету. Поэтому, я думаю, друзья, этот вопрос давайте оставим так. Да, пожалуйста. В управление, да. Да, я понимаю, что это в тысячелетнем царстве. Тогда, когда Господь говорил о талантах, помните, да, в 25 главе Матфея он говорит: «Добрый и верный раб, малым ты был верным, над многим тебя поставлю. Дайте ему в управление 10 городов». Да? И вот он берет 10 городов там и все. Вот это об этом времени идет. И вот почему, друзья, в первом послании Петра, в 3 главе, нам говорится о церкви как царственное священство. Значит, посмотрите, здесь мы читаем, что мы будем царями и священниками. Между прочим, знаете, друзья, тоже очень интересное. На латинском языке священник, понтиафос, по-моему, если точно произвести это слово, да? Понтифик по-нашему, но по латыни или понтиафос, по-моему, так оно звучит. Но по-русски говорят понтифик, это священник на латыни. Буквальное значение перевода этого слова обозначает налаживающие отношения или строящие мосты. То есть это тот человек, который становится в буквальном смысле как бы вот посредником между вот Богом и человеком, который помогает людям настраивать правильные отношения с Богом. Как бы вот эти мосты, да? И вот нам Писание говорит, что мы будем царями и священниками. То есть реально сейчас уже, да, мы призваны, как написание говорит, вы царственное священство, народ, взятый в удел. Да, то есть вот именно работающий уже сейчас вот таким вот образом. Хорошо, еще какие у нас вопросы? Ну хорошо, наше время как раз истекло. Я думаю, друзья, мы уже больше к вопросу о тысячелетнем царстве, как о таковом, каково оно, что там будет, да, уже возвращаться не будем. Поэтому дальше, я думаю, мы, может быть, даже на следующий разбор закончим 20 главу. Может, там уже мы пойдем просто довольно-таки уже быстро. Да? Мы поговорили об этом времени конкретно. После этого мы тоже с вами говорили очень важное тоже событие, что касается Гога и Магога, потому что в 20 главе оно упомянуто. И мы тоже на это потратили время, потому что по этому поводу тоже есть довольно-таки много недопонимание и так дальше, потому это тоже очень важно. И вот сегодня мы просмотрели вот этот вопрос, что касается непосредственно тысячелетнего царства. А дальше, я думаю, у нас уже пойдет гораздо проще. Хорошо, что касается Библии.
Разбор проводил Виталий Корчевский. Продолжение следует.